Глава 6. Мамины письмо. Жизнь в Англии сильно отличалась от привычной Энн и Бену. Здесь не приходилось выполнять тяжелой физической работы. Дома им приходилось пахать и ухаживать за скотом, рубить и колоть дрова, носить воду, мыть, скоблить и вощить пол. Здесь же все это было не нужно. Дорис и Гилберт вообще понятия не имели о подобных трудах. Миссис Ладлоу наслаждалась жизнью спокойной и размеренной. Дети нередко думали, что у их мамы забот было гораздо больше. Всем домашним хозяйством заправлялась здесь проворная служанка по имени Марта Ферн. Она гордилась своим занятием и при всяком удобном случае не упускала возможности заметить, что никогда не позволит траве вырасти у себя под ногами. Жизнь семьи Ладлоу текла плавно, гладко, не принося никаких неожиданностей, и Бен чувствовал себя не в своей тарелке. Просыпался он с восходом солнца, когда в доме все еще сладко спали. Каждый день ему приходилось надевать самый лучший выходной костюм. Миссис Ладлоу сказала, что Бену придется носить его, пока не сошьют такие же, как у Гилберта. Привыкший к работе, он, спустившись вниз, не знал, чем себя занять. И это вконец выводило мальчика из равновесия. Чтобы как-то успокоиться, он брал лопату и уходил в сад, где перекапывал клумбы, подстригал живую изгородь, сажал цветы и вообще делал все, что только позволял садовник. Каждое утро Гилберт отправлялся в школу. Та находилась в городке Лонгвилл, расположенном в 8 километрах от Саншайн-Манора. Дядя сказал, что вскоре это предстоит и Бену, как только будет готов его новый гардероб. Дорис с другими 5 девочками была зачислена в особый класс, который вела леди из Клорвилли Чорч. Поначалу Энни хотели определить туда же, но тут обнаружилось, что дети умеют читать и писать, но представления не имеют о других дисциплинах, которые преподают в школах. Миссис Ладлоу решила пока оставить племянницу дома и заниматься с ней сама. Возможно, во всей Кловерлийской долине не было мальчика, который чувствовал себя так скверно, как Бен. На протяжении последних 2 лет он был единственным мужчиной в доме. Не обращая внимания ни на жару, ни на холод, он делал все, чего требовало фермерское хозяйство. И когда удавалось успешно завершить самую трудную работу, сердце мальчика наполнялось радостью и сознанием исполненного долга. Мама никогда не скупилась на добрые слова, отмечая его настойчивость и трудолюбие. По этой причине нынешнее положение казалось Бену унизительным, словно из взрослой жизни его вернули в детство. Но больше всего он мучился, сознавая превосходство Гилберта, двоюродного брата, прекрасно учился и знал то, что Бену представлялось недосягаемыми высотами науки. Все тонкости светского поведения Гилберт буквально впитал с молоком матери. Каждое слово и жест рождались у него естественно, будто сами собой, тогда как Бен решительно не мог запомнить всех этих премудростей, отчего постоянно ощущал жгучую неловкость. К тому же ни единая из мельчайших его оплошностей, похоже, не ускользала от внимания Дорис, и в ее присутствии мальчик неизменно испытывал непреодолимый страх. Честное, открытое лицо его обрело угрюмое и мрачное выражение. Не зная, что делать, Бен надолго уходил в горы, даже в проливной дождь, загонявший под крышу самых неугомонных птиц, бредя к тому в тяжелейшем, насквозь промокшем, грубошерстном пальто, в башмаках, облепленных вязкой глиной, он встречал возвращающихся из школы Гилберта. Исполненный достоинства, тот ехал верхом на пони, укрываясь от дождя под большим зонтом. Дядя частенько посмеялся над мальчиком, добродушно, однако Бену так почему-то не казалось. называя его нашим Янки или колонистом. Всякий раз Бен краснел и до скрипа стискивал зубы, чтобы случайно не вырвались злые слова. Энни была совсем иной. Ею всегда владело одно желание – знать и при любых обстоятельствах исполнять волю Божью. Такое отношение к миру надежнее всякого счета отражало все способные обидеть или огорчить девочку. Надо сказать, этим же стремлением полнилось всю жизнь сердце миссис Бейквелл, от которой его унаследовала и дочь. Поэтому то, ничто происходящее, не тревожило Энни всерьез. Вот, например, на второй день пребывания в Саншайн-Маноре, когда Энни разбирала свои вещи, извлекая их из огромного дорожного сундука, Дорис разглядывала ее платье с откровенным презрением. От обиды Энни покраснела, на глаза навернулись слезы, но тут же девочка с любовью вспоминала маму, руками которой все это было спрядено, соткано и сшито. Энни кротко признала, что ее платье, конечно, далеко не такие красивые, как у двоюродной сестры, а потом добавила слова, после которых Дорис пришлось пожалеть о своих насмешках. «Это одежда, которую послал мне Бог». В другой раз Гилберт старательно учил латынь, а расстроенный и хмурый Бен сидел рядом с ужасом, думая, что вскоре зубрить все эти непонятные и никчемные слова придется и ему. Поняв, что происходит в душе у брата, Энни тихонько подошла и, обняв его, шепнула на ухо. «Не знать чего-нибудь – это вовсе не вина. Это как болезнь, которую можно вылечить». И, повернувшись, тут же побежала помогать Марте. Всякий раз, когда нужно было спуститься в погреб или подняться на чердак, Энни была тут как тут. Марта без устали нахваливала девочку и несколько раз даже позволила себе обронить ненароком, что та куда лучше Дорис, сроду не выполнявшей никакой работы по дому. Вот уж кто вырастет настоящей хозяйкой. Вскоре кроткая и умная девочка стала всеобщей любимицей. Даже мистер Ладлоу всегда радовался, если ее личико появлялось в дверях его кабинета или мастерской. Для племянницы он подбирал и складывал в папки гравюры и рисунки, над которыми та могла сидеть часами. Мистер Ладлоу тихонько наблюдал за Энни, и ему нравилось, как осторожно она перекладывает страницы, с каким восхищением рассматривает каждую из них. Наступило воскресенье, и вся семья ушла в церковь. Дома остались только миссис Ладлоу с трехлетней Маргарет. Энни с Беном отправились в уютное местечко в холмах, которое дня два назад присмотрел Бен. Узенькая тропинка приводилась здесь, ко впадине, наподобие очень большой ванны, с трех сторон окруженной высокими скалами. Домов отсюда видно не было, лишь дымок, вывшийся из трубы какого-то коттеджа, свидетельствовал, что поблизости обитают люди. Выше по склону мирно паслись овцы и пони. Иногда они останавливались и смотрели на детей большими удивительными глазами. На диком кустарнике, разросшемся в самую настоящую живую изгородь, распустились розовые цветы, особенно привлекательные на фоне свежей весенней зелени. Можно было подумать, что природа сознательно старалась защитить этот укромный уголок от постороннего взгляда. И над всем этим величественно царила гора Хелмет, вершина которой темнела на фоне голубого неба над густой зеленью высеченных елей. Стояла тишина, лишь время от времени прерываемая отдаленным голосом кукушки или блеянием ягненка, потерявшего мать. Долгое время Энни с Беном молчали. Понимая, как тяжело на сердце у брата, Энни очень переживала за него. Мальчик сидел словно окаменев. Его устремленный вдаль недвижный взгляд упирался в гору Хелмет. На пароходе, перед тем, Как сойти на берег, папа дал мне письмо, словно решившись, проговорила девочка. Он сказал, чтобы мы прочитали его в первое же воскресенье по приезде в Англию, а потом перечитывали всякий раз, когда нам будет особенно трудно. Оно у меня с собой. Смотри, оно завернуто в фольгу и запечатано. Знаешь, мне уже много раз хотелось вскрыть его, но я ведь обещала папе дождаться срока. И еще, нам, по-моему, не приходилось пока слишком трудно. Бен с интересом посмотрел на запечатанный сургучом пакет. Дрожащими от волнения пальцами Энни сломала печать и развернула фольгу. Внутри лежал лист бумаги, исписанный маминым почерком. При виде его дети вновь со всей остротой ощутили боль одиночества и утраты. Даже мамина могила была так далеко. Дома они обязательно пошли бы к этому поросшему травой холмику и читали бы ее последние наставления, сидя там. «Я буду читать вслух, Бен». Голос Энни упал почти до шепота. «Вдруг мама сейчас где-то здесь рядом? А может быть, ангелы ждут, чтобы рассказать ей, как мы читали это письмо в первое воскресенье по приезду в Англию? Уж они-то нас обязательно слышат». Энни посмотрела по сторонам, и глаза ее загорели словно и в самом деле узрели ангелов. Затем ясно и отчетливо, с выражением, как говорила мама, девочка начала читать. «Когда вы, мои дорогие, прочтете эти слова, меня уже с вами не будет. Разделят нас не только океан, раскинувшийся между Америкой и Англией, но также и незримое море, которого никому не пересечь. Пока не будет на то воли нашего любящего Бога. Но когда-нибудь вы все же придете сюда ко мне, а вот мне никогда к вам не вернуться. На протяжении долгих недель я старалась подчиниться его воле. Мне было очень трудно, ибо это намного горше, чем сама смерть. Но Дух Святой победил мое непокорство, и теперь я могу со спокойной душой верить в вас его нежной заботе. Я люблю его больше всех на свете. Наконец-то я поняла, что Искупитель мне дороже даже вас, любимые мои, о ком я позаботилась каждое мгновение вашей жизни. Должна сказать, дорогие мои, что вам тоже следует научиться всем сердцем любить Бога, думать о Нем, как о своем Отце Небесном, и без остатка отдаваться Ему. Вы никогда не сможете исполнять Его волю, подобно ангелам, если у вас в сердцах не будет этого чувства. Дух Святой желает наполнить вас и помочь вам быть детьми Божьими. Но лишь всецело, направив свои чувства и помыслы к Нему, мы научимся подчинять свою волю Его воле. Только что я открыла Библию, чтобы посмотреть, как часто Иисус Христос говорит о Нем, как о вашем Небесном Отце. Оказывается, много-много раз, словно Господь не хотел называть Его никаким другим именем. «Мой Отец и ваш Отец», — говорил Иисус. «Я откладываю Библию и закрываю лицо руками, потому что вы, Бен и Энни, стоите перед моими глазами. Я не решаюсь посмотреть на вас, боясь, что сердце меня подведет. Я говорю себе, неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец? И вся горечь моих переживаний исчезает, и я снова могу улыбаться, слыша ваш беззаботный смех. Да, сколь бы ни были они слабы и юны, мальчики и девочки могут исполнять волю Божью так же, как ангелы, которые превосходят их силой. Ангелы сильны, ибо прислушиваются к Его словам. Но у вас ведь тоже есть Его Слово, которое вы должны читать и исполнять в каждый день своей жизни. Надеюсь, там, куда я иду, Бог позволит мне следить, как вы постигаете уроки земной жизни. Верю, Он сделает это потому, что знает сердце матери. Если случится так, то у меня не будет большей радости, как знать, что дети мои ходят в истине. Если ангелы Божьи будут радоваться за вас, то насколько же сильнее будет радоваться ваша мама? Первый шаг в исполнении воли Божьей – это поверить в Господа нашего Иисуса Христа, потому что только верующим во имя Его Он даст силу стать детьми Божьими. «И буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями», – говорит Господь Вседержитель. «Но вы должны выразить свое желание быть детьми Божьими верой в Иисуса Христа. Всевышний не принуждает вас становиться братьями Его Сына, но когда вы принимаете Спасителя, Он дает вам силу стать детьми Божьими. Изберите же это, милые мои. Доверьте себя любви Иисуса, как доверялись мне, когда были совсем еще маленькими. Я носила вас на руках по дому и по полям, и теперь молюсь, чтобы Отец Небесный пронес вас в своих могучих руках через все искушения и опасности земной жизни. Да будет благословение Вениамина на вас обоих, возлюбленный Господом, обитает у него безопасно. Бог покровительствует ему всякий день. Мне очень грустно и трудно писать вам последние слова. Когда это письмо будет закончено, я никогда больше не напишу ваших столь дорогих мне имен Бен и Энни. Но такова воля любящего Отца Небесного вашего так же, как и моего. Отец, я вверяю их тебе. Ты любишь их гораздо больше, чем я. Ты можешь их утешить лучше, чем я. Ты мудрее в своей нежной заботе о них, чем я. В твои руки я вверяю их. До свидания, мои дорогие. Горечь смерти прошла. Я пробуду с вами еще несколько дней, но слова, которые я написала, будут говорить с вами после моей смерти. Когда вы будете читать это письмо в Англии, скажите в своих сердцах смело и твердо: «Отче наш, сущий на небесах, да будет воля твоя и на земле, как на небе. Аминь». Да подтвердит эти слова Дух Святой внутри вас. Ваша любимая мама Элеонора Бейквелл. Глава 7. Стивен Ферн. Энни склонила голову над леском, и хотя дрожащий голос ее уже умолк, однако губы продолжали шевелиться, словно произнося слова молитвы, которыми заканчивалось письмо. Бен распростерся на земле, уткнувшись лицом в мягкий зеленый мох. Дети были так погружены в свои мысли и воспоминания, что не обратили внимания на блеяние пасущихся на холме овец. Не услышали и приближающихся шагов. На краю впадины показался незнакомец, лет 30 на вид, рослый, с лицом серьезным, приятным и доброжелательным. Было заметно, что опущенная голова и беззвучно шевелящиеся губы Энни тронули его до глубины души. Остановившись, он смотрел на детей с улыбкой сострадания. Так смотрит пастух, нашедший наконец своих заблудившихся овец. «Дети», — произнес он тихо и мягко, — «что вас так удручает? Почему ты плачешь, девочка? Может, Бог позволит мне как-то помочь вам? Если, конечно, вы расскажете, в чем дело. Вы не здешние. Раньше я вас никогда не видел, но бояться меня не нужно». Энни подняла голову, а Бен скосил на пришедшего глаза. Увиденное рассеяло его смущение и недоверие. Одежда незнакомца была сшита из грубой шерстяной ткани, такой же, как у Бена, а кожа его загорела и обветрилась. Однако прежде всего привлекла добрая, участливая улыбка. «Мы приехали в Кловерли в прошлый понедельник», – ответила Энни и всхлипнула. «А сейчас читали мамины письмо. Только ее уже нет. Она умерла зимой дома в Америке. А папа наш на войне. Мама хочет, чтобы мы ото всего сердца сказали: «Да будет воля твоя». «Так вы дети Бенджамина Бейквелла?» – воскликнул незнакомец, приподнимая шляпу. «Племянники моей дорогой госпожи? А я Стивен Ферн, брат Марты. Она приходила домой вчера вечером и сказала, что Энни с Беном прибыли благополучно. Дорогие вы мои, ваших двоюродных брата и сестру я знаю с тех пор, как они были совсем малышами. Уж сколько я катал их на плечах по этим самым холмам. Если с ними что-нибудь приключалось, они сразу же бежали за помощью к Стивену. Могу ли я говорить с вами так же свободно, как с ними?» «Конечно!» – в один голос воскликнули Энни с Беном и подвинулись, чтобы Стивен мог сесть между ними. Доброе лицо и домотканная одежда делали Стивена знакомым и почти родным. И Бен склонил голову ему на плечо, а Энни просунула пальчики в его огромную ладонь. «Милые мои!» – тем же тихим голосом проговорил Стивен. «Давайте поговорим о воле Божьей, но прежде всего скажите, оба ли вы стараетесь быть последователями Господа нашего Иисуса Христа?» «Да», – прошептала Энни, а Бен только кивнул, не решаясь произнести ни слова. «Мне всегда казалось, – продолжал Стивен, – что существует два вида учеников. Одни стараются держаться очень близко к Господу и идти по его следам, у других же едва хватает веры, чтобы спасти собственную душу. Совсем как у овец. Одни держатся поближе к загону и никогда не подвергаются опасности заблудиться, а другие уходят как можно дальше, пока не потеряют из вида даже то, к чему стремились. У меня много овец, которые приходят домой только переночевать, но есть и другие, они спешат навстречу, едва заметят меня среди холмов. Дорогие мои, какими учениками хотелось бы стать вам? Мама хочет, чтобы мы стали братом и сестрой Господа нашего Иисуса, ответила Энни. Миссис Энни, это прекрасно, хотя и ужасно трудно для бедных грешников вроде нас. Разве вы не помните, как он сам сказал: «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного». Главные поступки, а не слова. Много, да, много раз я преклонял колени и говорил: «Господи, Господи», словно стараясь что-то для него сделать. А как только поднимался с колен, не делал ничего. Часто бывал рассерженным, невнимательным, неверным, да и всякие другие злые побуждения владели мной. Я думал, что слова «Да будет воля твоя» нужно произносить лишь в крайности, когда приходится расстаться с тем, что очень дорого. Но потом понял, что они остаются намного больше. Вот, к примеру, мы каждый день говорим «Отец наш». Это значит, что каждый день в мелочах, так же, как и в самом важном, нам следует исполнять волю Божью. Не знаю, понимаете ли вы, что как не важны слова, но все-таки важнее дела. «Стивен», – заговорил Бен, с каждым словом все больше заливаясь краской. «Всю эту неделю я не исполнял воли Божьей. Я привык работать, умею пахать, управляться со скотом и рубить дрова, а здесь все по-другому. Здесь хотят, чтобы я ничего не делал, просто был джентльменом. Дорис и Гилберт стесняются нашей грубой одежды. Я слышал, сегодня Дорис попросила миссис Ладлоу не пускать нас в церковь, потому что утром ее одноклассницы смеялись над нами. Честно сказать, я сильно разозлился, боюсь, мне еще не по плечу всегда исполнять волю Божью. Знаешь, Бен, исполнение воли Божьей – это урок, трудный для любого из нас. Чтобы усвоить его, нужно ох, как много времени, но прежде всего Божью волю надо научиться понимать. Ты уверен, что это не его воля, чтобы ты вырос джентльменом и выучился и стал приносить ближнему пользу? Если не уверен, так и не восставай против этого. Возможно, Бог хочет поднять тебя над простым, бедным, неграмотным рабочим людом. Твой долг перед Богом – научиться всему, чему сможешь. И поверь, вскоре у Дорис и Гилберта уже не будет причин вас стесняться. По мере того, как Стивен говорил, выражение отчаяния мало-помалу покидало лицо Бена. Мальчик сидел неподвижно, в первый взгляд куда-то вдаль, но на самом деле глядя внутрь себя. Он не замечал порывов теплого ветра, треплющего ему волосы, не видел перепрыгивающей с ветки на ветку белки. Наконец, решившись, он резко поднялся и твердо взглянул в глаза Стивену. «Я попробую. Только в школу я пойду через неделю, а то и больше. А пока мне совершенно нечего делать. Эх, позволили бы мне хоть дрова колоть». «Вот что я тебе скажу», — ответил Стивен. «Стоит вам с Энни захотеть, и у нас в Ферновом ущелье всегда найдется для вас место. Я могу забрать вас вниз в долину на поля Ботфилда. Там тебе найдется сколько угодно работы. У нас дома под крышей есть маленькая комнатка, и Энни может спать там, а тебе соорудим постель внизу. Во всем мире не сыщешь такого места, как Ферново ущелье. Я бы ни за что не сменил его на Саншайн Манор или даже на дом викария в Дансфорде. И моя Мэри будет очень рада видеть вас, как хотите, ко мне в гости». Бен молча, по-мужски, пожал Стивену руку, а Энни смотрела на него с благодарной улыбкой, которая ответила на вопрос лучше всяких слов. Снова сложив письмо, девочка бережно спрятала его на груди. Потом они втроем отправились в Саншайн Манор. Не без удивления дети узнали, что их новый знакомец, управляющий мистер Ладлоу, в чьем ведении находится угольная шахта и каменоломня, где добывают известняк для получения извести. Вопрос разрешился быстро. Тетя с радостью согласилась на предложение Стивена, раз племянникам этого так хотелось. Договорились, что следующим утром Энн отправится в Ботфилд на Гилбертовом пони, а оба мальчика будут сопровождать ее пешком. По дороге в школу Гилберт проводит их на старую насосную станцию при шахте, где они и встретятся со Стивеном. Если бы не школьные занятия, Гилберт тоже с удовольствием погостил бы в Ферновом ущелье вместе с новообретенными американскими родичами. Что говорить, даже Дорис заявила, что не прочь переночевать в прелестном коттедже на холме. «Точно говорю», – доверительно шепнул Гилберт Бену. «Стивен – самый лучший человек в мире!» Бен улыбнулся и кивнул. Глава 8. В Ферновом ущелье. Утро выдалось прекрасным. Ветерок шевелил кроны деревьев, ветви которых все еще были покрыты не распустившимися почками. Хотя листья, словно пленники, уже рвались из своих темниц на волю. Дорога, по которой шли дети, вела на север. По обоим сторонам высились холмы, где виднелись построенные на искусственных террасах фермы и коттеджи. От каждого дома, извиваясь по склону, сбегали к дороге крутые тропинки. Одна из таких тропинок выводила в конце концов к Стивеному дому. По пути Гилберт изложил свой план, как они с Беном будут ездить в школу. Каждое утро один из них по очереди, конечно же, станет выходить на 10 минут раньше и шагать пешком. Другой поедет верхом, обгонит его и возле банка, тут Гилберт жестом показал, где это, привяжет пони к забору, а сам скорым шагом отправится дальше. Первый, сев на пони, доедет до Ботфилда и оставит лошадку возле насосной, после чего снова продолжит путь пешим порядком. А второй снова верхом доедет на пони до Лонгвилла, где оба и встретятся у школьного крыльца. Все согласились, что план очень справедлив, хотя Бен от души посмеялся, заметив, что для американца 16 километров в два конца – сущий пустяк. Ему случалось хаживать намного дальше. Да и вообще, что такое полтора десятка километров по сравнению с теми переходами, которые совершает сейчас его отец? При этих словах лицо Энни побледнело, и Гилберт, ведший пони в поводу, услышал тихий печальный вздох. Мальчик быстро сообразил, в чем дело, и сменил тему разговора. Он обратил внимание спутников на то, что долина становится все шире. Гора Хелмет осталась далеко позади, а вытянувшиеся по обе стороны горные кряжи постепенно переходят в холмы, перемежающиеся пологими распадками. Гилберт даже остановил пони, чтобы Бен и Энни могли лучше рассмотреть местность. Впереди распростерлась, теряясь в утренней мгле, широкая равнина, разбитая на бесчисленные множество полей. А совсем неподалеку виднелся какой-то странный пустырь. На его невозделанной земле росли только чахлые кусты странной травы. Зато были отчетливо видны груды мусора, а между ними возвышалась высокая закопченная труба. Рядом с нею стояла под навесом огромная паровая лебедка. От ее барабана по металлическим роликам, прикрепленным кверху массивных и низких деревянных столбов, тянулись толстые цепи, уходящие потом в мрачный провал, этакую разверстую пасть земли. Труба не дымила, цепи замерли в неподвижности. Гилберт помрачнел. Это и есть шахта. Тут чуть ли не половина Ботфилда работает. Затем перед путниками открылась длинная улица с беспорядочно разбросанными по сторонам домами. И каждому примыкал обнесенный невысокий живой изгородью огород, кое-где виднелись ульи. Перед домами играли или просто стояли дети, маленькие оборвыши смотрели на незнакомцев большими голодными глазенками. По обочинам дороги бродили со своими выводками куры и утки. Заслышав цоканье копыт Блеки, назвал своего пони Гилберт. Птенцы спешили под прикрытие материнских крыльев. Бен и Энни поразились тому, что большинство здешнего мужского населения праздно шатается по улице, и это в понедельник, когда все должны быть на работе. С Гилбертом люди вежливо здоровались, приподнимая шляпы, и тот принимал их внимание как должное. Зато Бену при этом было ужасно не по себе. На приветствие Гилберт отвечал сердечно, но буквально с каждым шагом становился все серьезнее. Наконец они подошли к насосной, где, стоя в дверях, поджидал их Стивен. Насосная, она же контора и весовая, представляла собой прямоугольное здание, расположенное в конце дорожки, ведущей к шахте. Перед дверью стояли огромные весы для взвешивания угля и извести. Внутри был установлен длинный прилавок, а у дальней стены виднелась конторка с высокой табуреткой. Там лежали толстые приходно-расходные книги и стопки квитанций на получение угля и извести, которые Стивен выдавал покупателям. Бросив беглый взгляд внутрь, Энни с Беном решили остаться на солнышке. Гилберт стоял рядом с ними, неловко перемениваясь, словно совсем не торопился в школу. Наконец он решился и сбивчиво заговорил. «Стивен», — в голосе его звучала тревога, — «ты можешь объяснить мне, в чем дело?» Я места себе не нахожу. Мама так часто выглядит печальной, и я знаю, что старается быть все экономнее. А папа говорит, что ему придется отказаться от поездки в Святую Землю. Он так мечтал писать там картины. Неужели все так плохо, Стивен? Неужели ни одной хорошей новости? Дома хотят оградить меня от действительности. Но не забывайте, что каждый день я дважды прохожу через Ботфилд. Я же не слепой. Я вижу всех этих несчастных, слоняющихся без дела. Они отпускаются все ниже и ниже. А некоторые даже уходят искать работу в других местах. Сколько еще будет так продолжаться? До тех пор, пока тот, кто знает, что для нас лучше, не посчитает, что уже достаточно, ответил Стивен, задумчиво глядя на взволнованное лицо мальчика. Даст Бог, придет еще время, когда работы на всех хватит. Нам бы только найти новый угольный пласт и пробиться к нему. Уверен, уголь здесь есть. К тому же каменоломня работает вовсю. И к весне наверняка появятся заказы на строительные камень и на известь. Так что хозяину, пожалуй, нет необходимости отказываться от путешествия. Да и вдруг его картины будут иметь большой успех. Поверьте, мой мальчик, мы еще увидим хорошие времена. Если бы только я мог что-нибудь сделать, пылко воскликнул Гилберт. В нашем с Беном возрасте многие уже начинают сами зарабатывать себе на пропитание. И Бен, он бы смог, я уверен. Но посмотри на меня, Стивен, ведь если что-нибудь случится, я же понятия не имею, чем и как помочь маме. Я буду ей только обузой, вот бы мне быть таким, как Бен. Гилберт спрятал лицо на шее Блеки. Энни с Беном пораженно глядели на своего двоюродного брата. Им и в голову не приходило, что его могут обуревать такие желания. Но вскоре тот поднял голову и улыбнулся. «Знаю, что ты скажешь, Стивен. Ты всегда начинаешь со слов «Бог даст». И я скажу тоже. Ему же ведомо, что уголь в шахте кончился, а люди всю зиму были без работы. Знаешь, как мама за них переживает? Бог даст, Стивен». Ты найдешь новый пласт. Бог даст. Нам не придется ждать этого слишком долго. И знаешь, я так рад, что ты здесь и можешь обо всем позаботиться. Ну, до встречи. Гилберт вскочил в седло и пустил пони быстрой рысью. Отъехав шагов на 20, он обернулся, помахал шапкой и вскоре исчез за поворотом дороги. Пока Стивен заканчивал дела и собирался, Энни с Беном решили немного осмотреться. Неподалеку на узком канале, проложенном вдоль правой обочины дороги, они заметили громадное водяное колесо, приводившее в движение кузнечные мехи и молот. Сейчас оно замерло в неподвижности. Створки шлюза, откуда раньше падал на колесо, приводящий его в движение поток воды, были закрыты. Сочась сквозь щели, отдельные тяжелые капли падали на металлические лопасти с мелодичным звоном. Двери самой кузницы были наглухо заперты. Крышу сторожки, построенной непосредственно возле зева шахты, сорвало ветром, очевидно, еще зимой, и с тех пор никто не удосужился заняться починкой. Стивен уже успел рассказать детям, что сейчас ствол шахты затоплен. Чтобы осушить его, нужно на несколько дней привести в действие огромные насосы, предназначенные для откачивания воды. Бен и Энни осторожно заглянули в глубокий провал и далеко внизу увидели темную маслянистую поверхность. Бен бросил вниз камень. Всплеск донесся до них лишь через несколько секунд. Все вокруг казалось заброшенным и развалившимся, словно это место было покинуто много лет назад. И только дальше, там, где находилась каменоломня по добыче известняка, поднимались густые клубы дыма. Единственное, кажется, свидетельство того, что человеческая деятельность замерла здесь не совсем. Сквозь дым с трудом просматривались смутные силуэты нескольких рабочих, хотя понять, чем именно они занимаются, было, разумеется, невозможно. Тем временем появился Стивен, и все трое неторопливо зашагали в сторону Ферного ущелья. По дороге управляющий рассказал, что на самом деле нынешнее запустение началось совсем недавно. Еще прошлой осенью шахтеры работали вовсю до тех пор, пока окончательно не истощился угольный пласт. Конечно, другой пласт имелся здесь наверняка, либо глубже выработанного, либо в стороне от него. Но где? Попытки нащупать его наугад, пробивая штреки шахты в стороны и вниз, оказались очень трудоемкими, но все равно тщетными. Оставалось одно – дождаться весны, когда погода позволит нести земляные работы и начать поиски угля, копая в разных местах глубокие разведочные шурфы. К счастью, зима прошла даже лучше, чем опасались шахтеры. В то время, когда дела шли хорошо, миссис Ладлоу открыла на имя каждого из них счет в банке, куда перечислялась небольшая часть заработка. За несколько лет эти деньги вместе с набежавшими процентами сложились в ощутимую сумму, и теперь сбережения помогли пережить первые несколько месяцев, в течение которых шахта перестала приносить доход. «Однако долго ведь этого не хватит», – вздохнул Стивен, ведя своих юных друзей мимо места, где бригада землекопов закладывала новый разведочный шурф. А поиски угля – дело дорогое. Каждый шурф обойдется в добрую 1000 фунтов стерлингов, и если он не наткнется на новый пласт, то деньги окажутся выброшенными на ветер, а время потерянным. От этого впору было бы прийти в отчаяние, добавил он, сжимая руку Энни. Не знай мы, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Путь оказался неблизким. Стивенов дом предстал взором путников лишь к полудню, причем еще издали. Он был возведен на вершине холма, и белые стены четко рисовались на темном фоне ельника, посаженного для защиты от студенных северных ветров. По заказу мистера Уэлли дом управляющего строил тот же архитектор, что и Sunshine Manor, а потому оба здания носили черты некоторого сходства. У Стивенового дома были такие же двускатые крыши, достаточно крутые, чтобы снег не задерживался даже в самые суровые зимы. Правда, было их не 3, а 2, да и весь дом, разумеется, немного меньше. К одной из боковых стен впоследствии пристроили явно не предусмотренный замыслом архитектора бревенчатый сарай. При виде его Бену и Энни тут же вспомнился точь-в-точь такой же, только в 1000 километров отсюда, на берегу озера Гурон. Перед фасадом дома протянулась длинная цветочная клумба, а чуть в стороне красовалась резная беседка, откуда должен был открываться чудесный вид на холмы и долины вплоть до самой горы Хелмет. Неподалеку от дома был разбит обнесенный изгородью сад. Тропинка, ведущая к его воротам, пересекла южный склон холма. Здесь же пробегал говорливый ручей у подножия, разливавшийся в широкий и глубокий пруд. Неистово виляя хвостом навстречу путника, устремилась охотничья собака редкой полевой масти. Она с разгону кинулась на грудь Стивену, поднявшись на задние лапы, лизнула хозяина в лицо, а потом принялась обнюхивать гостей. Кончилось это тем, что Энни почувствовала холодный собачий нос у себя в ладошке. «Смотри-ка, она тебя признала», – поразилась подошедшая тем временем Мэри, жена Стивена. «А вообще-то характер у Сэнди такой бывает. Даже на меня, хозяйку, и то сердится. А к тебе вон какое расположение проявляет». «Нет, правду, Марта», – давеча сказала, – «что тебя не любить нельзя». Энни покраснела и не знала, что сказать о смущении. Впрочем, никаких слов от нее и не требовалось. Мэри просто взяла девочку за руку и повела в дом. После обеда Бен и Энни отправились на прогулку в горы. Им пришлось признать, что Стивен был недалек от истины, утверждая, будто в мире не сыскать места, равного Фернову ущелью. Красота была разлита здесь повсюду, прямо от порога. Фруктовые деревья в саду оделись благоухающими белоснежными цветами, а на кустах смородины и крыжовника даже виднелись крохотные зеленые ягодки. Дальше на прямо-таки невероятно зеленом, словно сошедшем с картины мистера Ладлоу лугу, паслись овцы и козы, козлята резвились и прыгали, словно играя в чехарду. В пруду, будто игрушечные эскадры, плавали строем выводки гусят и утят, предводительствуемые флагманами-мамашами. Выше по склону паслись на горных лугах стада овец и пони. Некоторые из них принадлежали семейству фернов. Внезапно Энни даже вскрикнула от неожиданности. Прямо из-под ног порскнул зайчонок. И трудно было сказать, кто из этих двоих испугался и удивился больше. От стоящих в саду ульев жужжащий прозрачной дымкой сновали к цветущим лугам и обратно трудолюбивые пчелы. При этом возвращались они заметно медленнее и гудели басовитие. Казалось, им не донести до дому своей драгоценной сладкой ноши. Когда вечером Стивен вернулся домой, на лицах ребят не осталось и следа былой печали. Глава 9. Юная учительница. Мэри Ферн предложила детям расположиться, отдохнуть в гостиной. Но Стивен тут же задал простой вопрос. «Лучше сидеть там одним или устроиться вместе со всеми на кухне?» И можно не сомневаться, что именно не сговариваясь, предпочли Энни с Беном. По вечерам воздух в горах становился холодным, и детям с удовольствием подсели поближе к пылающему камину. Управляющий отпустился на стул рядом с ними. Мэри устроилась напротив. Все отдыхали после тяжелого трудового дня. Стивен спел несколько гимнов. Похоже, он вообще любил петь. Бен и Энни тоже не ударили в грязь лицом. Супруги Ферн невольно заслушались. Такими чистыми и сильными голосами выводили они совершенно незнакомые англичанам мелодии. Время промчалось незаметно. Было уже довольно поздно, когда от входа донесся вдруг громкий стук. И прежде чем Мэри успела встать, дверь отворилась. «Спаси вас Бог!» – прозвучал грубый голос. И на пороге возник коренастый крепыш. Спутанные пряди рыжих волос свисали на загорелую физиономию. За ним показалась женщина. Лицо ее было таким обветренным, а на фоне белых полей и шляпки казалось и вовсе цыганским. Заметив присутствие незнакомцев, вошедшие замерли. «Проходите, друзья!» – прерывая неловкое молчание, воскликнул Стивен. «Бетси, да ты, я смотрю, совсем промокла. Давай-ка садись поближе к окню». «Вы что же, зашагали под дождем от самого Ботфилда?» «Да нет, дождь догнал только здесь, у подножия холма. Но зато проливной, да еще и с ветром», — ответила Бетси. «И вообще не важно это. Понимаешь, мне очень хотелось повидаться с тобой, Стивен. Нужно, чтобы кто-то выслушал и утешил. А никто не умеет этого, как ты. С Тимом-то не больно поговоришь, он сам мрачнее тучи ходит. И я его не сужу. Мне и то тяжко смотреть, как мужчина целыми днями детей нянчит, а ему-то каково?» «Таково же!» – хмуро кивнул Тим. «Я теперь и нянька, и стряпуха, и прислуха за все!» «А Бетси в это время пропалывает огород миссис Рейнольд, да еще камни выбирает и в стенки складывает. А камней этих там, ты сам знаешь, пропасть!» «У нее, бедной, уже спина трещит по 12 часов в день, согнувшись в три погибели работать. И одна дорога чего стоит? Туда 5 километров, обратно 5. Итого всякий день по 10. А за все про все 8 пенсов в день. Это что, достойная оплата?» «Куда уж достойнее!» На лице Стивена отразилось такое сострадание, что даже Бетси при всей усталости нашла в себе силы слабо улыбнуться. Я пошел и сказал этой старухе, что на шахте сейчас простой и что я с удовольствием возьмусь за эту работу, продолжал Тим. Так она и слушать не хочет. Говорю, мол, буду работать столько же и за ту же плату, если только Бетси дома с детьми останется. А она свое. Мне, мол, деньги только затем нужны, чтобы пропить. Можно подумать, что мужик вроде меня станет пахать 12 часов за 8 пенсов, чтобы отнести их в паб. Так нет же. Или Бетси, или никто из нас. И пришлось мне вернуться к малышам. Миссис Рейнольд, женщина с характером, вздохнула Бетси. Только откуда ей знать, что значит для малышей мама? Вот миссис Ладлоу из Саншайн Манора. Та совсем другая. Она, благослови ее Бог, понимает, что значит иметь детей. Дала для моих всякой снеди. Мне на такое и за 3 дня не заработать. Но скажи, Стивен, может Тиму не стоит так уж отчаиваться? По дороге сюда мы проходили мимо места, где новый шурф заложили. Вроде дела там идут неплохо. Недалек день, когда снова всем работы хватит, не правда? Бетси старалась говорить непринужденно, время от времени искоса поглядывая на Тима. Тот, сгорбившись, сидел напротив камина, задумчиво уставясь в огонь. Женщина продолжала. «Ты же знаешь, я неграмотная, да и Тим не больно-то уж. Ему даже книгой на досуге не заняться. Разве что старшенька научится и будет нам читать». Так ведь и школы рядом нет, самая ближняя в Лонгвилле. Как же туда каждый день ходить-то? А мне все кажется, что в Библии обязательно должно найтись для нас что-то утешительное. Разве там не рассказывается об углекопах, лишившихся работы? Что они делали? И как Всевышний помог им в горе? Давай, Стивен, прочти нам что-нибудь обнадеживающее. «В Библии всегда можно найти утешение», – улыбнулся Стивен, «хотя точно такого случая, как ваш, там и не описано. Но ведь в одну книгу судьбу каждого из нас не вложишь. Однако в Писании сказано достаточно ясно, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне». «Это замечательно!» – задумчиво проговорила Бетси, снова бросив взгляд на Тима. «Слышишь, дорогой, твой Отец Небесный знает, что тебе нужна одежда и пища. Он все о нас знает, и когда становится совсем плохо, приходит на помощь». «А еще сказано, – продолжал Стивен, – что Бог избрал бедных мира сего быть богатыми верой и стать наследниками царства, которое Он обещал любящим его». «Слышишь, Тим, богатыми верой!» – воскликнула Бетси. «Ну уж, этим-то мы богаты, хотя во всем остальном беднее церковной мыши». «Это какую же веру нужно иметь?» – проговорил Тим, «чтобы спокойно ждать, когда детям ни поесть, ни надеть нечего, а ты здоровый, сильный, способный трудиться, ничего не можешь сделать». Немалая нужна вера, чтобы, невзирая ни на что, думать, будто Богу не все равно. Многие ушли уже искать работу в Нетли и еще дальше. Но как оставишь место, где мы родились, и мы с Бетси, и дети наши? Богатым этого не понять. Госпожа сама с легкостью предложила всем идти, куда глаза глядят. Понимаешь, Стивен, я и впрямь с трудом удерживаюсь, чтобы в паб не заглянуть. Ведь целый день без дела болтаюсь. Ноги так сами туда и несут. Худо дело, печально вздохнул Стивен. Вот и другие говорят то же самое. Не знаю, что и сказать. Вот если бы нам хоть чем-то заполнить свободное время, пока найдем новый пласт. А помнишь, Тим, сообразила вдруг Бетси. Госпожа, еще когда она была мисс Энн Уэлли, до того, как вышла замуж за мистера Ладлоу, организовала вечернюю школу для взрослых. И ведь многие ходили, человек 20, а то и 30. 3 раза в неделю учились читать и писать, а пап тем временем пустовал. Вот бы сейчас что-нибудь такое, глядишь, немного и приободрились бы. Да и дома было бы чем заняться, читать, прописи переписывать. Твои-то у меня еще с тех пор сохранились. Это больше вам, мужчинам надо, женщине-то ведь всегда дело найдется». Наступила долгая пауза. Бетси, сложив на коленях усталые, натруженные руки, переводила тревожный взгляд с одного на другого. Бен и Энни пребывали в такой же задумчивости, что и остальные. Америка не знала, что такое безработица. Наоборот, рук всегда не хватало, и газеты пестрели объявлениями о найме. Детям было трудно понять, почему здоровые и желающие работать мужчины не могут найти применение своим силам. «Ума не приложу, как это организовать», – прервал затянувшееся молчание Стивен. «У меня слишком много работы, каждый день я занят до 8 вечера, да и ферму не оставишь. И добираться сюда не ближний свет. Вот если бы собираться в насосной, но ведь еще и учитель нужен. А где его взять? Разве что Бог его нам пошлет». Пока Стивен говорил, в душе Энни зрело решение. Девочка крепко стиснула пальцы брата, словно ища в его рукопожатии поддержки. Она знала грамоту, и пусть это было единственным, чему она успела научиться, зато теперь могла поделиться знаниями и с этими несчастными. Ей вспомнилась притча о ленивом слуге, который закопал свой талант в землю, вместо того, чтобы употребить на благо своего господина. Продолжая одной рукой держаться за Бена, она другой коснулась Стивена, управляющий повернул к девочке печальное лицо. «Стивен! Я прекрасно умею и читать, и писать, и мне совершенно нечего делать. Если тетя разрешит, я смогу преподавать в вашей школе. Бен и Гилберт будут ходить в свою школу через Ботфилд. Дважды в неделю, по средам и субботам, они учатся по полдня. Я бы могла приходить с ними по утрам, а после они провожали бы меня в Саншайн Манор. Ведь мне уже скоро 12, а Господу нашему Иисусу Христу было столько же. Когда он пошел в храм, он слушал священников и задавал им вопросы. Вряд ли я слишком мала, чтобы попробовать учить других читать и писать». «А что?» – живо подхватил Бен. «По-моему, отличная мысль. Она обязательно справится. Хотите, Энни прямо сейчас прочитает вам главу из Библии? Даже Дорис не умеет читать лучше. А я попытаюсь уговорить тетю разрешить и нам с Гилбертом задержаться на часок, чтобы тоже учить. Если сестренке что-нибудь окажется трудно, например, с 11 до нашего прихода, Энни может преподавать чтение, а мы потом будем учить писать». Бен обвел глазами присутствующих. Потом, прежде чем Стивен успел что-либо ответить, поднялся, взял в руки лежавшую на маленьком столике у окна Библию и, открыв, наугад положил сестре на колени. «Прочитай, пожалуйста, эту главу». Поначалу голос девочки подрагивал от волнения, но вскоре стал звучать ровно и чисто. Стивен сидел, закрыв лицо руками, а Тим не отрывал взгляда от Энни. Бетси время от времени уголком фартука вытирала с лица слезы. Энни громко читала историю страданий Спасителя в Гефсиманском саду. Даже для него воля Божья была очень трудной для выполнения, так что он воскликнул: «Авва, Отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но не чего я хочу, а чего ты». «Да благословит тебя Господь!» – тихо проговорила Бетси, когда Энни смолкла, и продолжила, обращаясь уже к Стивену. «Каждый мужчина почтет за честь научиться у нее читать. Она читает не хуже викария. Ах, если бы Тим научился читать так свободно, как она! Моя маленькая леди!» Стивен с любовью взглянул на девочку. «Надеюсь, по воле Божьей твоя тетя не станет возражать. Только не забудь, Иисус был послушен своим родителям, а значит, и тебе следует поступать так же. Даже если придется отказаться от того, что представляется правильным. По просьбе матери Иисус оставил священников и храм. Может, завтра нам пойти в Кловерли и вместе попросить твою тетю? Если она согласится, мы сможем все приготовить и начать занятия со следующей субботы. Энни кивнула. Она взглянула на Тима, чье загорелое лицо почти скрывали спутанные волосы, и подумала о насосной, наполненной такими грубыми мужчинами. На фоне их зычных хриплых голосов ее голосок будет едва слышен. На какое-то мгновение страх перед грядущими трудностями заставил сердце девочки сжаться. Но лицо Бетти так сияло от радости, а глаза Стивена смотрели так ободряюще. Да и твердый взгляд Бена безмолвно обещал сестре надежную поддержку. Прощаясь, Тим неуклюже поклонился, а Бетти даже сделала племяннику и племяннице госпожи из Саншайн-Манора реверанс. Энни подошла и протянула им маленькую загорелую ручку. «Спокойной ночи, и да благословит тебя Бог!» вымолвил Тим голосом, даже более хриплым, чем обычно. Пока Стивен провожал их через луг до самой тропинки, ведущей в Ботфилд, Тим не проронил ни слова, лишь на прощание сказал: «Сдается, всякому из нас будет полезно, если мы сможем читать Библию, как она. Она читает от сердца, ото всего сердца. Эти слова до сих пор приводят меня в трепет. Я готов ходить в Биг Кловерли и обратно каждый день, лишь бы услышать хоть один стих из Библии, прочитанный, как сегодня». В следующую субботу школа открылась. Тим с товарищами явились в класс Энни с самого утра. Выглядели они, надо сказать, просто ужасно, но всеми силами старались вести себя прилично. А за несколько следующих недель большинство безработных записались к Энни в ученики. Любопытное было это зрелище. Каждую субботу и среду Ботфилдская насосная оказывалась набита чуть ли не битком. Как-то мистер Ладлоу заглянул сюда через приоткрытую дверь и, понаблюдав за происходящим, пришел к выводу, что это бесподобная картина и в сравнении не идет ни с одной из тех, что украшают стены его дома. На высокой табуретке с пылающими от волнения щеками сидела за письменным столом Энни и слушала сиплые голоса своих великовозрастных учеников, по складам читающих слова, написанные на аспидной доске. Те то и дело запинались, хмурились и качали головами. Видно было, что стараются они не на шутку. Но стоило девочке обратиться к кому-нибудь из них, как лицо того расплывалось в счастливой улыбке, а глаза загорались любовью к юной учительнице. «И малое дитя будет водить их», – проговорил про себя мистер Ладлоу. Поджидая Энни, он отошел в сторонку и сел под кустом живой изгороди, с грустью размышляя, как долго жил в свое удовольствие и как мало сделал, чтобы поведать этим людям об их спасителе.
Дорогие друзья, только что вы слушали чтение книги «Дети из Кловерли». Это была вторая передача. Продолжение следует.